ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас пятница, 12:00, и очередная программа «Ощути силу перемен». И сегодня тема нашей программы звучит так: «Религиозные праздники Кыргызстана». Разрешите мне представить моего дорогого гостя. Это пастор Евангельской христианской церкви Агапы, город Бишкек, Ахматгалиев Ильяс. Здравствуй, Ильяс.
Здравствуйте, Алтынбек.
Можно обращаться по имени?
Да, конечно.
Хотел сказать, Ильяс, что по Конституции Кыргызстан является светской страной, и у нас свобода вероисповедания. И я посмотрел в календаре, что вот воскресенье, ну, может быть, так сказать, большая часть, половина христианства празднует праздник, называется Пасха. Не могли бы вы немного рассказать об этом празднике?
Угу. Ну, конечно, с удовольствием. Спасибо, что пригласили меня. Ну, как мы знаем из наблюдений, каждый год Пасха разными конфессиями христианскими празднуется в разное время. Иногда разночтение бывает там в 2 недели. Это обусловлено историческими причинами. Как известно, христианство имеет очень долгую историю, уже 2000 лет, и существует много христианских разных конфессий. Есть 2 основные, вот католичество и православие. И западная церковь, которая представлена католичеством и православием, протестантизмом, они делают подсчет по григорианскому календарю. Существует 2 календаря церковных, а православный мир, греческая православная церковь, рассчитывает даты праздников по календарю юлианскому. Вообще, Пасха всегда отмечается в первое воскресенье, следующее сразу же за первым полнолунием. Вот когда вот это весеннее равноденствие происходит, но всегда после 21 марта. И разные подсчеты, они очень сложные. Есть специалисты, которые высчитывают. И кто-то, значит, считает по солнечно-лунному календарю, кто-то по лунному календарю. У разное количество суток оборота Луны вокруг Земли. В общем, это все очень такая сложная вещь. Вдаваться в подробности мне самому даже не очень понятно это. Мы всегда, слава Богу, пользуемся теми датами, которые нам уже представляют.
Ильяс, можно вопрос? Почему 2 календаря? То есть зачем нужно 2 календаря для христианства? То нельзя сделать один и, как бы сказать, не усложнять жизнь?
Ну, мы же понимаем, что люди всегда видят все, каждый по-своему, индивидуально. Вот. Конечно, можно было бы сделать 1 христианскую конфессию и высчитывать все одинаково, но я же говорю, это исторические предпосылки. История христианства насчитывает 2000 лет. В 1054 году произошло разделение автокефальной церкви на автокефалическую и греческо-православную церковь. И в последующие годы они уже шли параллельно. У них была разная философия жизни, разные взгляды. И, соответственно, они каждый по-своему высчитывал эти события. Конечно, можно было бы сделать. И когда-то мы все объединимся, когда придет Христос, и мы все будем едины. И сейчас христианский мир един в почитании Господа Иисуса Христа, но есть очень много разночтений в деталях.
Я правильно понимаю, что это вот как в каждой семье есть свои какие-то традиции, да, есть какие-то свои особенности, но мы как бы живем в одной стране, в Кыргызстане, да, хотя разные культуры и национальности.
То абсолютно это верно, конечно. Сколько есть такое выражение, сколько голов, столько и умов. И люди же воспринимают мир очень индивидуально, творчески. И мы очень не похожи друг на друга. Но в христианстве едины мы в одном. Неважно, в какое время как бы высчитывается календарное время, мы едины в почитании нашего общего Спасителя и Господа Иисуса Христа. И, конечно же, Иисус призывал нас с почтением и уважением относиться к традициям друг друга. И вообще мы, как христиане, ратуем за то, чтобы вообще ко всем людям относиться с почтением, уважением, к любым религиозным конфессиям, отличным от христианства. Но даже сам Бог всегда уважает выбор человека.
Хорошо, вот коротко остановимся еще на датах. Вот в этом году это будет прям так месяц почти, такая разница. Вот 31-го вот вы празднуете, и 5 мая будет православная церковь праздновать, да? То есть вот это вот именно связано с этими календарями?
Да, это непосредственно связано с календарями. В этом году такая большая разница, но, по-моему, насколько я знаю, где-то раз в 5 лет эти праздники совпадают по вот этим календарям.
Хорошо, Ильяс, давайте теперь конкретно мы поговорим. История появления этого праздника. Угу. Вы можете сказать, потому что ради слушателей может быть.
Ну, такой
немножко
может быть более развернутый ответ можно дать. Впервые праздник Пасхи упоминается по времени 3500 лет назад. Это был такой исторический период Израиля, когда они находились в египетском рабстве. И Бог рукой Моисея решил послать им избавление в ответ на их призывы о спасении. Потому что там они находились в очень, ну, незавидном положении. Целый народ был со временем обращен в рабство. И 40 лет Бог готовил этого человека, Моисея, призывал его вывести народ из Египта. И фактически сам Моисей, который, кстати, почитается во всех трех авраамических религиях, в исламе, в христианстве и в иудаизме, он был ответом на вопли, молитвы этих людей. Бог ему сказал, что он услышал вопли Израиля, и поэтому посылает к ним Моисея. Праздник Пасхи – это не такой праздник, который разрабатывался людьми или с течением исторических традиций. Он был дан непосредственно самим Богом, и там были определенные правила. Вот если наши уважаемые радиослушатели хотят поподробнее узнать, они могут открыть Библию. Книга «Исход», 12 глава, там впервые упоминается празднование Пасхи. И правила были такие. Весь народ должен был собраться со своими семьями, приобрести агнца. 4 дня они должны были держать его при семье. И когда ангел-губитель должен был пройти по Египту и убить всех первородных. Первородные – это те, кто рождаются первыми в семье, от человека до скота. Они должны были закрыться в своих жилищах и, зарезав этого ягненка, помазать кровью этого ягненка косяки дверей. И когда ангел-губитель, он проходил мимо этих жилищ, для него отличительным знаком была именно кровь на косяках дверей. Все это происходило после того, как над Египтом были явлены 10 казней. Ну, я думаю, радиослушатели знают историю, может быть, фильмы смотрели. И этот ангел-губитель, он должен был показать, что Бог, он сильнее всех этих египетских богов, которых люди так обожествляли, которые командовали стихиями. И когда этот губитель проходил и не видел вот этого знака послушания и крови этого ягненка на косяках дверей, он входил в это жилище, и там умирал каждый первородный. И поэтому это было прежде всего знаком защиты, но и, во-вторых, это было знаком послушания. Фактически такая концепция выстраивается. Если мы послушны Богу в Его повелениях, то Он дает нам свою защиту. Сегодня в этом мире это очень актуально, потому что мы тоже живем в очень хаотичном, нестабильном мире. И наше послушание Богу и доверие Ему не только важно для нашего внутреннего состояния, но важно и для нашей защиты от этих обстоятельств. И есть еще несколько моментов. Значит, этого ягненка нужно было испечь целиком на огне. Я не знаю, как они это делали, с головой, с внутренностями, не разделывая его. Его нужно было скушать всем семейством. Оставшиеся части нельзя было оставлять до утра, но нужно было сожечь огнем. Кушать этого агнца нужно было стоя, припоясанными, одетыми, с посохами на руках, так, как будто вот люди готовятся к очень быстрому отходу. Есть его надо было с пресным хлебом и горькими травами. И, конечно же, это очень такое символическое значение. Нельзя было ломать кости этого ягненка, и нужно было есть его мясо. Горькие травы, я думаю, означают, что вообще как бы жизнь в этом мире и путь со Христом, он не так прост. И чтобы мы вспоминали жизнь вот в этом рабстве, как горько вообще человеку живется без Бога. А то, что ягненок должен был съеден целиком, с внутренностями, с головой, это тоже имеет такое очень далеко идущее духовное, пророческое, символическое значение. Здесь есть прямая аллюзия на пришествие в мир Иисуса Христа. И как мы знаем, что Иисус Христос по христианской традиции, учению, является вот этим жертвенным агнцем, о чем он неоднократно говорил в Писании. Мы сейчас говорим о ветхозаветной Пасхе, чтобы мы поняли, откуда истоки. И потом эти люди, которые заколали этого агнца и помазали косяки дверей его кровью, должны были этого агнца съесть, и начинался исход. То есть это было время, когда народ, который формировался 400 лет в рабстве, он должен был бы научиться жить в свободе. Жить в свободе не так-то просто, потому что свобода – это всегда каждодневный выбор. Это еврейская Пасха, и Пасха буквально означает, по-еврейски «песах» означает «проходить мимо», или «посещать», или «проходить мимо». Вот это главная идея посещения Бога на праздник Пасхи.
Можно вопрос? Вы говорили о том, ну, ты говорил, что есть три религии, которые основаны именно на вот Ветхозаветном.
Да, их называют авраамическими.
Ну, вопрос стоит, то есть получается, кто первый, кто второй, кто третий, потому что для наших радиослушателей историю.
Ну,
немножко.
Изначально, конечно, иудаизм, он начал свою историю, я думаю, с Торы, с дарования народу Торы. Это 3500 лет назад. И христианство моложе иудаизма, но вышло из этого вероучения спустя 1500 лет возникновения иудаизма. И ислам, который тоже берет за основы истории библейские, святых, он моложе христианства примерно на 700 лет. То есть сначала образовался иудаизм, из него вышло христианство, и потом образовался ислам.
Вопрос. То есть, получается, вот из ваших слов я слышал, что ветхозаветная Пасха – это пророчество чего?
Это пророчество о приходе в мир Иисуса Христа, который, подобно вот этому агнцу, возьмет на себя грехи мира, и кровь этого жертвенного ягненка дарует людям прощение. То есть она будет вот этой вот платой за человеческое грехопадение. Фактически, как бы это оплата за грех, искупление. Или, скажем так, компенсация, ну, по современным меркам.
А почему именно Иисус?
Вы понимаете, концепция такая, что любое правонарушение, любое противоправное деяние, оно должно быть, ну, как, у него должно быть воздаяние. На этом вообще основывается вся юридическая мировая практика. Если есть преступление, то должно быть и наказание преступления. Мы знаем, что из Писания, мы знаем из Библии, что когда-то в первобытные совершенно времена Адам и Ева совершили первородный грех и потеряли вот эту связь с Богом. И грех вошел в мир. Иисус является, ну, как мы, как христиане, мы верим, что Он является единородным Сыном от Небесного Отца, от Бога, который единственно, кто был достоин, ну, как бы, стать вот этим совершенным и непорочным ягненком. Потому что он имеет в себе природу Бога. Ну, мы, христиане, верим, что Иисус является Богом. Вот. Есть, конечно, разночтение с иудаизмом, там, с исламом, но мы верим так, по Писанию, что Иисус является Богом. И пасхальный агнец, он должен быть беспорочный, мужского пола, молодой там, годовалый, потому что невозможно чем-то порочным искупить порок человеческого греха. И поэтому нечто порочное, оно должно искупаться непорочным и чистым и святым. Мы же понимаем это. И вот Иисус, он именно тот человек, который пришел в мир и которого мы считаем безгрешным. В течение своей жизни, однажды или не однажды, он много раз, может быть, спрашивал, он спрашивал окружающих его людей из разных слоев общества, кто из вас обвинит меня в грехе? И, знаете, не было ни одного обвинения в его адрес. Ни один из живущих ныне людей, наверное, не осмелится задать такой вопрос. Потому что Иисус на самом деле был человеком, который никогда, никогда не согрешил.
Можно вот, как, имея юридическое образование, я хотел сказать, вы говорите о том, что есть преступление, наказание, но прежде чем узнать, что это преступление, должен быть закон, который докажет, что это именно преступление. Mm-hmm. Вообще есть в религиозных сферах такое понятие, как закон? Что показывает, что это преступление?
Да, конечно. Но без закона человек не может определить, что является правонарушением, а что не является правонарушением. И поэтому у закона, у любого, конечно, во всех религиях существует закон морально-нравственный, да, и все, ну, большинство, скажем так, мировых религий, они учат людей прежде всего, как любить Бога и как жить и строить отношения со своим ближним на основании любви к Богу. Вот что отличает человека от животного, скажем так, да, это его социальная роль. Мы все в социуме живем, и поэтому мы должны друг другу являть вот пример, ну, как бы, взаимоуважения человека, любя, заботы и так далее. Потому что так нас Бог изначально сотворил. И первый закон, который был дан, это был закон Моисеев, Тора, где очень четко прописывались разные правила. И плюс этого закона заключается в том, что он регламентирует жизнь. Минус же его заключается в том, что эти правила грешный человек исполнить не может. Но благодаря закону познается, что есть добро, а что есть зло. Естественно, правила были настолько, ну, как бы, строгие, что это неподъемное бремя. Единственное, кто смог исполнить весь закон в целости, это был Иисус Христос. И поэтому Христос – это конец закона. Сегодня для нас, как для христиан, Христос и является сам законом. С его Нагорной проповедью, с его ценностями. Это тот человек, это тот, кто нас возлюбил и так возлюбил сильно, что добровольно пошел на крестную смерть для того, чтобы заплатить своей непорочной жизнью за наши порочные грехи. Ну, в глазах Бога это единственный выход из создавшегося положения был. Это, конечно, очень трудно осмыслить. Ну, мы люди, мы очень ограничены в понимании, но мы в это верим. Я лично в это верю.
Спасибо за ответ. Илья, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что мотивация Бога послать Сына Своего за искупление всего человечества была любовь. Что такое любовь, по-вашему?
Вы знаете, в сегодняшнем мире считается, что любовь — это некое такое положительное чувство, некие такие эмоции положительные. И если они у человека проходят, значит, заканчивается и любовь. Но любовь, прежде всего, в Божьем понимании, это жертвенность. Вот в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам в 13 главе, есть качество любви. Люди воспринимают любовь как удовольствие и некий комфорт. Я буду любить человека до тех пор, пока он любит меня. За что я люблю его? За то, что он любит меня. Но когда апостол Павел перечисляет качество любви, он говорит, что любовь долготерпит, она милосердствует, она не ищет своего, не мыслит зла, все покрывает, всему верит, всегда надеется. То есть здесь качество любви представлено как некая жертва, когда более сильный снисходит к более слабому и чем-то в своей жизни поступается, чем-то жертвует. Поэтому, когда Бог, Писание говорит, самый, наверное, ключевой стих в Новом Завете, который знают все христиане, кроме молитвы «Отче наш», это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, где говорится, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Фактически вот в этом стихе заключена вся суть Евангелия. Любовь Бога, она проявляется в действии. И любые дальнейшие планы Бога относительно человеческой жизни заключаются не в том, чтобы наказывать или ограничивать человека, а в том, чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную.
Спасибо большое. Ильяс, такой вопрос к вам. Скажите, насколько Бог, Он принимает человека, который принял Иисуса Христа? Как вообще это вот происходит, сам процесс?
Ну, я думаю, что у всех по-разному происходит, конечно же, потому что у нас, во-первых, у всех разный психотип, у нас разный опыт жизни, разная история, разная практика жизни. Был такой однажды момент, когда к Иисусу Христу пришел религиозный учитель. Он вообще двигался в сфере религии. Звали его Никодим. Имя Никодим, кстати, означает «начальник людей». И этот человек пришел к Иисусу ночью и начал задавать ему разные вопросы. И Иисус сказал ему такую вещь: «Кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Божие». Никодим, будучи человеком уже пожилым, он говорит, принял эту информацию буквально и сказал, как человек, будучи стар, может опять родиться заново. И он думал, что Иисус говорит о какой-то физической стороне рождения. Неужели он опять может войти в утробу матери? И Иисус ему сказал: «Истинно говорю вам, кто не родится от воды и духа, тот не может видеть Царство Божие». Отсюда мы понимаем, что рождение духовное, оно может произойти в жизни человека в любом возрасте, в юном, в зрелом, в пожилом возрасте. И когда человек признает свою несостоятельность внутри себя, свою греховность, и начинает взывать к Богу о помощи, и просит, чтобы Бог вошел в его жизнь, вот в этот момент каким-то мистическим, необъяснимым образом происходит рождение свыше. И Писание называет это так, что в нас рождается новый духовный человек. Человек может прожить очень долгую жизнь и достичь многого в жизни, но когда он рождается свыше, он становится как бы духовным младенцем. И этот внутренний духовный человек постепенно, как и физически, развивается в познании Бога. Что дает нам рождение свыше? Когда я был человеком неверующим, я уверовал, когда мне было 21 год. Сейчас мне 51 год, и я уже 30 лет являюсь верующим. Я могу сказать, что когда я признал свою несостоятельность и призвал Христа войти в мою жизнь, моя жизнь, она изменилась радикально. Я не скажу, что это были внешние изменения обстоятельств, да? Обстоятельства не поменялись, я не стал богаче, здоровее там или красивее, но мой внутренний мир изменился до неузнаваемости, и у меня в жизни появилась надежда. Я начал строить взаимоотношения с совершенно бесконечным Богом. И я скажу так, что это очень интересный процесс. Рождение свыше – это всегда такое, знаете, мистическое таинство. И самое большое чудо, я считаю, это не какое-то там физическое исцеление человека или даже воскрешение из мертвых. Самое большое чудо – это когда человек встречается с Богом, и когда он рождается свыше, и когда Бог меняет мировоззрение человека. И у меня есть много знакомых, которые являются служителями, которые в прошлом, до встречи с Богом, были очень плохими людьми. И я просто удивляюсь, я не верю, когда они рассказывают о своем прошлом. Я думаю, что они всегда были вот такими хорошими, добрыми и любящими.
Я правильно понимаю, что цель человека, по-вашему, прийти ко Христу для того, чтобы получить вечность? И тем самым получить изменения здесь уже, живя здесь, на земле, какое-то изменение своей жизни, да? Правильно?
Да, конечно. Вот вы знаете, ну, как бы мое такое свидетельство, вот в последнее время, ну, мне вообще там по долгу службы бывает, приходится бывать на похоронах, и когда человека провожают уже в вечность, мы все, вот присутствующие, близкие его люди, всегда происходит одна и та же история. У людей разная история, в разном возрасте уходит. Человек из этого мира не может взять с собой ничего. Есть такая книга Иова в Ветхом Завете, где он говорил, что «я наг пришел в этот мир нагим, и нагим я уйду». И апостол Павел в послании к Ефесянам, он говорит, что мы ничего в этот мир не принесли, не смогли принести с собой, и явно ничего не можем вынести из него. То есть человек голым рождается и фактически как бы голым умирает. Да? Он с собой из этого мира не может взять ничего, кроме одного – своего познания Господа. И я очень остро осознаю, что бы я в этой жизни не предпринимал, каких бы успехов я не достигал в своей жизни, я ничего этого с собой не смогу взять, кроме одного – моего знания Бога, который ждет меня в вечности. Мало того, по Писанию Бог уже сказал, что верующий в Сына Божия, он перешел уже на данный момент в жизнь вечную. Верующий в Сына Божия, если умрет, то оживет. И очень печально, знаете, когда, ну, провожая человека в вечность, и он занимался всю жизнь достижением каких-то земных целей, но взять он с собой действительно ничего совершенно не может. Все его планы здесь остаются. Но человек, который знал Бога, он уходит в вечность подготовленным к встрече со своим Творцом. Я в это верю.
Спасибо большое. Ильяс, у нас сейчас будет буквально 3 минуты музыкальной паузы, и я бы хотел, чтобы вы немного подробнее после музыкальной паузы остановились именно на этом празднике Пасха и рассказали, что вообще сделал Иисус, и рассказали немного про Него, про Его жизнь здесь на земле и кто Он такой. Хорошо? Спасибо большое. 3 минуты музыкальной паузы.
Живой, он каждый час имеет.
традиции силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен». И сегодня тема нашей программы звучит так: «Религиозные праздники Кыргызстана». Хочу еще раз представить моего гостя. Это пастор Евангельской христианской церкви Агапа, город Бишкек, Ахматгалиев Ильяс. Здравствуй, Ильяс. Мы разговариваем, обращаемся по имени. Хотел сказать, что в первой части Ильяс, он рассказал нам об этом, чуть-чуть об этом празднике, но рассказал больше истории, рассказал о том, как это, откуда все это появилось, и он сделал такой большой ракурс в историю религиозную. Но хочу сейчас задать один вопрос. Илья, скажите, пожалуйста, вы могли бы подробнее рассказать, что означает этот праздник Пасхи и вообще о главном событии, что он из себя представляет?
Большое спасибо за этот вопрос. Ну, во-первых, конечно же, праздник Пасхи изначально, он ничего общего не имеет с традициями, укоренившимися. Вообще, вот я помню из советских времен, значит, за Пасхой всегда шел родительский день и посещение кладбищ усопших, да, красили яйца на Пасху и трижды обнимались, целовались. И основным девизом Пасхи это лозунг или такой «Христос воскрес». И принято говорить, что Он воскрес, трижды целоваться.
Воистину,
это называется «христосоваться». Ну, все это, оно указывает на личность Христа. То есть личность Иисуса Христа является ключевым персонажем Пасхи. И когда я делал вот этот экскурс в историю впервые, вот этот вот агнец, которого должны были заколоть, который и назывался Песах, кстати, он был прообразом Иисуса Христа. И он указывал символически и пророчески на те функции, которые будет воплощать в своей жизни Иисус Христос. Иисус Христос, ну, жил на этой земле 2000 лет назад, и имя по-гречески Иисус Христос, это не фамилия его, это его как бы титул, означает «помазанник». Помазанниками называли тех, кто легитимно выдвигался на царство и, значит, помазывали елеем для того, чтобы показать, что человек уполномочен править. По-еврейски имя Иисуса звучит как Иешуа Машиах. И имя Иешуа вообще означает «Бог спасает», буквально. Имя Иисуса означает «Бог спасает». Что делал Иисус? Он пришел в этот мир в образе совершенно беспомощного младенца. Он был рожден от Марии по благовестию архангела Гавриила. Об этом мы можем очень подробно читать в Евангелии от Луки в первой главе, в Евангелии от Матфея в первой главе. И он разделил эту земную жизнь. Он жил в Палестине. Родился он в очень бедной семье, и, ну, несмотря на то, что он является Божьим сыном и обладает царским достоинством, и из Ветхого Завета мы знаем, что он прямой наследник царского рода, лев, его называет Писание «лев из колена Иудина», он прожил жизнь простого человека-плотника. И он был вовлечен в жизнь общества. И у него было 12 учеников, 12 апостолов, которые впоследствии несли его учение. Надо сказать, что, по моему мнению, Иисус был самым таким адекватным и нормальным человеком, но его до сих пор кто-то считает обманщиком, кто-то считает безумцем, кто-то считает просто таким идеалистом, который ничего не смог изменить или преобразовать. Но я скажу немножко для статистики. Вот сверхъестественная вещь. Во-первых, на протяжении 2000 лет нет в истории человечества, ну, я смело могу взять на себя это утверждение, более популярной и узнаваемой личности, чем Иисус Христос. Ну, было много великих людей, но они совершенно не могут сравниться по значимости. Нет по количеству конкурентов у Иисуса, по количеству художественных произведений, которые ему были посвящены. То есть разного рода исследования, книги, произведения, там стихотворные вещи, столько песен ему посвящено. И вы знаете, Иисус Христос до сих пор, даже уже, можно сказать, в постхристианском мире, да, лидирует по количеству изваяний или памятников. То есть вот ему больше всего поставлено памятников в разных странах. Это говорит о том, что это не просто какая-то историческая личность, которая когда-то жила. В чем отличие христианства от всех остальных? Мы поклоняемся Богу, которого мы считаем живым. То есть не просто, как люди говорят, ну, он будет жить в наших сердцах, в нашей памяти. Это все абстракция. Он реально воскрес на третий день. И это послужило импульсом для того, чтобы его ученики могли нести это учение. Мы знаем, что первые три столетия христианство было преследуемо в Римской империи. И я очень сомневаюсь, что люди, которые сомневаются в своей вере или не верят в свою идею, они будут ради этого рисковать жизнью или идти на трудности и даже на смерть. Вот в чем концепция жизни Иисуса Христа? Он, как говорит Евангелие, смертью смерть попрал. То есть он своим воскресением показал, что более смерть не имеет над человеком власти. Он был распят буквально, да, как его приговорили как преступника. Это все по пророчеству Ветхого Завета, это все было запланировано. И так, как он обещал ученикам, так и случилось. Он на третий день воскрес. Когда ученики пришли к гробнице, камень был отвален, и там были просто пустые пелены. Ну, ладно бы, ну, просто там не оказалось тела. Были всякие инсинуации, говорили, что, возможно, его украли и так далее. Но ведь он же являлся людям, он являлся ученикам и позволял даже щупать его тело, его раны. И он кушал вместе с ними, он разделял с ними это общение. И на 40-й день он на глазах у них поднялся и исчез из вида вот на облаке. И ангелы, которые присутствовали при этом событии, сказали, что он вернется таким же образом, каким вознесся на небо. Это было настолько серьезным импульсом для учеников, что они, ну, можно сказать, так вот, потеряли всякий страх перед смертью. Естественно, у человека, ну, естественным образом заложен инстинкт самосохранения. Никто, как бы, специально смерти искать себе не будет. Но вот этот страх смерти, он ушел. И Иисус показал, что смерти как таковой не существует. И смысл Пасхи именно заключается в том, что даже не в его крестной смерти этот смысл, а в его воскресении. Вообще все Евангелие, все христианство, оно держится именно на воскресении Иисуса Христа. Если мы доверяем ему свою жизнь, то Писание говорит, как он воскрес, то и верующих в него воскресит вместе с тобой. Для людей самой большой трагедией на данный момент, конечно же, является смерть, потому что со смертью заканчиваются все его планы, дела, страдают его близкие. Но у нас, как у христиан, есть непрерывающаяся, неизбывная надежда, что наша душа, мы уже в вечности, мы уже перешли из смерти в жизнь. Однажды как-то у Иисуса спросили религиозные люди, какой признак твоего пришествия и где вообще находится Царство Божие. И он сказал, что Царство Божие, оно не придет каким-то особенным образом, не изменятся как-то обстоятельства, как вы ожидаете, потому что вы уже ходите посреди Царства Божия. Конечно же, когда мы смотрим на этот мир, ну, который находится в хаосе и во всем этом, то очень трудно углядеть признаки Божьего Царства. Но Бог радикальным образом меняет наш внутренний мир. Он дает вот эту надежду пребывающую. И когда на Пасху многие люди, они просто обнимают друг друга трижды и говорят, что Христос воскрес, может быть, они не придают значения. Но это основной смысл, основная идея, что Бог избавил человека от смерти, потому что Он любит его. И еще в Ветхом Завете за 600 лет до Христа Бог Отец, Он озвучил свою позицию, и Он сказал: «Разве я хочу смерти грешника? Не того ли, чтобы он обратился от злых дел своих и был жив?» Поэтому Иисус, Он помимо того, что исцелял людей, показывал сверхъестественные вещи, но самая главная задача Христа была даже не в том, чтобы спасти людей от грехов. Потому что если человек не познает Бога, то он опять начинает грешить. Самая его главная задача была показать природу Отца, которую дьявол оболгал, исказил. Вот многие люди думают, что Бог – это такой космический вселенский надзиратель, который только и ждет, чтобы наказывать людей. Иисус сказал: «Я и Отец одно. Видевший меня, видел Отца». И Он своим образом жизни, поведением, всей своей жизнью показал природу и сердце, любящую природу Отца, который сотворил вообще всех людей и всю Вселенную.
Спасибо большое, Ильяс. Я правильно понимаю, что основная концепция христианства – это любовь, да? И основание веры, вероисповедания – это все-таки есть любовь, да. И на всем это стоит. Какие две особо большие заповеди вот вообще есть в христианстве?
Если мы читаем Евангелие, знаете, две большие заповеди, они сходятся только в одну. Вот в Евангелии от Матфея, кажется, один законник спросил Иисуса: какие две наибольшие заповеди? И он задал ответный вопрос этому религиозному человеку: в законе что написано, как читаешь? И он говорит: возлюби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. И Иисус сказал ему: ты правильно рассудил, и ты недалеко от Царства Божия. Остается тебе только начать это практиковать. Но без силы свыше, без взаимоотношений с Иисусом практиковать человек не может, потому что его человеческий ресурс очень ограничен. Вообще мы все преодолеваем силой возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. Но когда апостол Павел развивает это учение дальше, в послании к Галатам, он говорит такие слова: «Ибо весь закон заключается в одном слове – возлюби ближнего своего, как самого себя». И мы понимаем, что любовь к Богу, она, во-первых, любовь к ближнему, она всегда выражается из любви к самому себе. А любовь к самому себе в этом извращенном мире может выражаться только из любви к Богу. Если человек не любит сам себя, если он раздираем изнутри внутренними противоречиями, то он не сможет показать любовь к ближнему. А полюбить себя человек без Бога тоже не может. И поэтому одна наибольшая заповедь – «возлюби ближнего, как самого себя». И подразумевается, что без любви к Богу это все будет невозможно.
Спасибо большое, Ильяс. У нас не так много времени осталось. Ну, у меня будет еще один такой вопрос. До того, как вы приняли христианство, уверовали в Иисуса Христа, вы исповедовали какую-то религию или традиционно вы были как причастны куда-то?
Я не исповедовал, потому что мы люди советского поколения, мы были пионерами. Естественно, нас учили, что религия – это человеческие выдумки. Вот. Но я татарин, и поэтому как бы я должен по традиции исповедовать ислам. Но мы были советские, опять же, люди. Вот. И когда я принял Христа в свое сердце, я понял, что я нашел самое лучшее, и ничего другого мне не надо. И когда меня, ну, как бы задавали мне вопрос, почему именно христианство, я всегда отвечал: если вы мне сможете предложить что-то лучшее, я, пожалуй, подумаю. Но пока лучшего я ничего не нашел.
Да ладно. И никто вам не подходил, и никто вас не агитировал, ну, как бы не пытался переубедить?
Ну, конечно, всякое в жизни бывает. Конечно, всякое бывает. Но если ты уверен в своем выборе, если этот твой выбор каждодневно находит внутренний отклик в твоем сердце и приносит тебе утешение и радость, то, конечно же, ты это ни на что не променяешь.
Хорошо. Спасибо большое, Ильяс. У меня к вам будет такой вопрос. Каждому гостю, который приходит ко мне на передачу, я задаю такой вопрос. В одном предложении озвучите, пожалуйста, девиз вашей жизни. Можете?
В одном предложении. Это жизненная кредо называется. Вот я с детства искал смысл жизни, с 7 лет точно, и спрашивал взрослых людей, в чем смысл жизни. И никто мне не мог ответить. И это меня очень мучило. И однажды, читая, будучи верующим человеком и читая Писание, книгу «Деяния», 17 главу, я увидел там, 17 глава, по-моему, 26 стих, где апостол Павел в Ареопагии философом греческим говорит такие слова. «От одной крови он произвел весь род человеческий, предопределив времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не найдут ли его, не ощутят ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас». И я понял, что смысл моей жизни заключается в том, чтобы искать, находить и ощущать Бога.
То есть искать, находить и ощущать.
И чувствовать
Его. И чувствовать, да. Бога.
И это процесс постоянный поиска и нахождения. Постоянный процесс. Это очень занимательно, очень интересно и очень плодотворно для меня. Оно дает мне надежду.
Надежду на что?
Надежду на встречу с Господом. Укрепляет мои силы. И вот этот поиск нахождения и чувствования Бога, он помогает мне справляться с каждодневными стрессами в этой жизни. Есть принципиальная разница, простите, когда у человека есть какая-то основа под ногами твердая, или он просто плывет по течению. Так вот, я о себе могу сказать, что Иисус Христос уже 30 лет является моим твердым основанием. Как он сказал, краеугольным камнем, на которых я могу твердо стоять. Искать, находить и чувствовать Бога каждый день.
Спасибо большое, Ильяс. И, наверное, уже последний вопрос. Ну, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям вот от вашего сердца в преддверии этого праздника?
В преддверии этого праздника я хотел бы, ну, во-первых, напомнить, что Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Он живой, в нем нет ни изменений, ни тени, ни перемены. И вот в это время хаоса, и в это время, ну, скажем так, нестабильности, духовной темноты, когда мир наполнен страхом, я хочу пожелать, ну, каждому встретиться с Богом живым. Вот в Евангелии от Луки, в 21 главе, там описывается, наверное, наши времена, и он говорит, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на Вселенную. То есть вот этот страх, он приносит мучение очень большое. А нам Иисус говорит, вы когда это все увидите сбывающимся, поднимите ваши головы к небу, возрадуйтесь, потому что ваше освобождение приближается. Вот самое главное, что вообще человеку можно пожелать в этой жизни, даже не денег, не здоровья, не долголетия, потому что это все пребывающее. А я хочу пожелать встретиться с живым Богом так, чтобы Он преобразовывал ваши жизни, ваше внутреннее мышление, даровал вам радость, надежду неприходящую, даровал вот эту внутреннюю необъяснимую стабильность в Боге.
Можно практический вопрос? Как, да, это сделать, встретиться с Богом?
Как это сделать? Ну, во-первых, человек, он должен признать свою несостоятельность. Вот это самый трудный шаг, потому что мы люди все гордые очень, мы говорим, что мы сможем и так далее. И вот когда ты признаешь свою несостоятельность, ты просто отдаешься на милость победителя, и ты говоришь: «Господь, я сдаюсь, я признаю, что я не могу решить свои проблемы сам, у меня нет для этого ресурсов никаких, пожалуйста, войди в мою жизнь и помоги мне, ну, решать вот эти вот проблемы, и я хочу отдать просто свою жизнь в твое управление». Ну, вот это вот такая молитва у меня была, когда я, ну, понял, что в дальнейшем я просто не справляюсь. Есть люди, конечно, сильные внутренние, у них полно планов, и как бы Бог в эти планы не входит. Но мы понимаем, что человек может весь мир приобрести, а душе своей повредить. Поэтому практически нужно признать свою несостоятельность и верить в свою жизнь Господу Иисусу Христу. Иисус дал такое обетование: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот покой – это то, в чем мы больше всего нуждаемся.
Спасибо большое, Ильяс. И последний, совсем последний вопрос. Скажите, вот вы являетесь руководителем религиозной организации в городе Бишкек. Сколько таких религиозных организаций евангельских у нас в Кыргызстане? Немножко, коротко, буквально в одно предложение.
Ну, достаточно много, слава Богу. И несмотря на то, что существуют разные, ну, как бы, деноминационные, конфессиональные традиции, я думаю, я оцениваю христианство вот в городе Бишкек, Кыргызстане, как все-таки единое христианство. Мы все друг с другом сотрудничаем, уважаем, мы сослуживцы друг другу. И, ну, может быть, в количественном отношении немного людей, да, и, может быть, 0.5% от населения. Все-таки это традиционно, как бы, мусульманская страна считается, несмотря на светский статус. Нас немного, но мы есть здесь. Поэтому, в общем-то, спасибо за то, что Бог свою церковь здесь учредил.
Спасибо огромное. И я хотел еще раз поблагодарить нашего гостя. И спасибо, что вы рассказали об этом празднике. И хотел поздравить вас с этим праздником, который будет буквально через несколько дней. И хотел пожелать нашим радиослушателям, чтобы весь этот мир, и я хотел пожелать, чтобы все, что вы сегодня слушали, главное, чтобы в вашем сердце это было радость, мир и покой. Спасибо огромное. Вы слушали программу «Ищите силу перемен». И до новых встреч. До свидания.